Откройте вместе со мной первое послание Тимофею, 3 главу, 16 стих. Над этим стихом мы сегодня будем размышлять. Итак, первое послание Тимофею, глава 3, стих 16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Перечитывая очередной раз этот текст, я верю, что Господь Духом Своим Святым обратил мое внимание на одно слово в этом тексте. Это слово «благочестие». Посмотрите, здесь написано «беспрекословно великое благочестие тайна». Часто мы читаем этот текст, и мы как бы это слово «благочестие», мы его пропускаем. Мы как бы сразу «тайна» связываем со следующими словами «Бог явился во плоти», и мы здесь больше говорим о тайне Боговоплощения. И 100% непорочное зачатие и воплощение Божьего Сына – это величайшее из всех тайн. Но здесь сказано не об этом. Здесь сказано «великое благочестие тайна». В этом стихе описан секрет, от чего исходит всякое истинное благочестие. Эта тема очень интересна моей душе. Вы знаете, я имел честь, Бог благословил мне родиться в христианской семье, было много, у меня много верующих родственников. Мой дед вот по папиной линии и дед по маминой линии, они были пасторами церкви. И я родился, скажем так, я сознательную всю свою жизнь проводил в церкви. Мои родственники много проводили, служа в церкви, и я был вместе с ними. Ну, как говорит, вырос под кафедрой. Я считаю это огромным благословением. И вот за всю свою жизнь, скажем так, я знаю жизнь внутри церкви не просто по словам, я знаю изнутри. И в церкви есть разные люди. Есть много Божьих благочестивых людей, которые стали огромным благословением для меня и произвели на меня огромное доброе влияние, за что я очень благодарен Господу и этим людям. Но вместе с тем, вот живя в церкви, я обращал внимание, что в церкви также есть и много лицемеров. Людей, которые в воскресенье приходят в церковь, красиво одеваются, они знают все устои церкви, как нужно себя вести. Но когда ты встречаешь этих людей посреди недели, они живут или ведут себя так, как будто бы они неверующие люди. И вот когда я рос в церкви, я видел это меня сильно смущало. Я, будучи молодым верующим, смущаясь, говорил: «Господи, я не хочу быть лицемером. Я не хочу жить вот так эти люди». И вот тема искренней веры всегда очень интересовала меня. Тема настоящей благочестивой жизни всегда была очень интересна. Не только было, и есть интересно. Я от всего сердца действительно хочу прожить свою жизнь благочестиво для славы Господа. Но шли года, и я понял, что быть благочестивым человеком не так-то и просто. Даже если ты ищешь этого всей своей душой, искренно, от всего сердца, достичь этого не так просто. Это требует много борьбы, много молитв, многих усилий, и бывает периоды, когда ты проигрываешь, когда ты падаешь, ты плачешь в своей душе, ты не хочешь находиться на этом месте, но порой складывается такое впечатление, что ты просто ничего не можешь с этим поделать. Для того, чтобы подниматься и снова идти вперед путем благочестия, должен быть очень сильный мотив. Что-то бы, что поднимало, побуждало тебя снова и снова подниматься и идти, живя для Спасителя, благочестивой жизнью. И вы знаете, за свою христианскую жизнь Я постоянно искал эти мотивы. Я искал, что бы мне помогло вот любить Бога нелицемерно, чисто жить пред Ним. И честно скажу, за христианскую жизнь я испробовал очень много разных мотивов. Вначале это было следующее. Надо. Ты должен. Ты верующий. Надо. Должен. Давай, давай, давай. На какой-то момент это помогало, но потом тебе становилось тяжело, потому что надо, оно не слишком много мотивирует тебя. В какой-то момент я давал Богу обеты. Господь, я обещаю тебе, что я не буду больше этого делать никогда. И когда ты 10-й раз нарушил обет, я понял, что лучше обеты вообще не давать, потому что мне после этих обетов становилось еще хуже. Ты понаобещал Богу, а сделать этого не можешь. И в какой-то момент я вообще перестал всякие обеты давать. Находясь в церкви, исповедующей такое богословие, мне говорили, ты должен так поступать, потому что если ты согрешишь, ты потеряешь спасение. Я жил много лет христианской жизнью под страхом потерять спасение. Поступай правильно, иначе ты потеряешь спасение. И когда я его в собственной душе 100-й раз потерял, мне становилось еще страшнее. Это не мотивировало меня жить страхом. Жить, вернее, благочестиво для Господа. Был период, когда я постился. Я понял, что для того, чтобы жить благочестиво, надо вымолить у Бога это в постах. И вот один день не помогало, 2 дня не помогало, 3 дня не помогало. В какой-то момент я думал, что молитвы с какими-то вот особыми благочестивыми людьми, вот может они помогут. И я искал благочестивых пастырей, и для моей души это было огромным благословением, когда какой-то известный пастор помолится за меня, а если он еще руку на плечо помывает, то это вообще прям прикосновение Духа Святого. Да. Иногда я искал мотив, может быть, такое оживление в каких-то конференциях или семинарах. Вот говорят, вот там будет суперконференция. Я ездил на эти конференции, надеясь, что они дадут мне, вот знаете, нужный мотив. Они поднимут меня, они помогут мне бежать дальше за Богом и жить свято. Но честно вам скажу, надолго этого не хватало. В какой-то момент я снова разочаровался и возвращался назад к старому разбитому корыту. Смотрите, прочитанный нами текст говорит нам об истинном мотиве благочестия. Вот если вы посмотрите на этот текст, здесь просто вот вначале сказано о благочестии, а после этого этот стих очень много говорит об Иисусе Христе. Истинное благочестие исходит из понимания совершенного Христом. Вообще этот стих говорит о том, о чем церковь должна провозглашать. Если вы посмотрите чуть раньше, 15 стих, там сказано: «Чтобы, если я замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины». И вот после этого сказано «беспрекословно великое благочестие тайна». Здесь как раз в этом 16 стихе перечислена та истина, которую должна провозглашать церковь. Здесь перечислено то, что должно стоять в центре проповеди в церкви. Смотрите, благочестие берет начало в знании о воплощении, смерти, вознесении, о воскресении и вознесении Господа Иисуса Христа. Из постоянного пребывания души именно в этих истинах и проистекает всякое истинное благочестие. Начав серьезно стремиться к благочестию, в какой-то момент вы осознаете, насколько вы постоянно промахиваетесь, и насколько вы ужасный грешник. И вообще, самоанализ, он зачастую вызывает сильную боль в нашей душе, потому что мы видим свое несоответствие. И если вы твердо не укоренены в Евангелии, вы быстро разочаруетесь и охладеетесь в своем стремлении к святой жизни. Только Евангелие побуждает меня неустанно стремиться к благочестию. И вот если вы хотите суть всей моей проповеди в одном предложении, если вы что-то запомните, запомните это предложение. Вот оно. Вот о чем я хочу сегодня говорить. Посмотрите. Это следующий слайд. Поиски благочестивой жизни должны мотивироваться постоянно углубляющимся пониманием богатства, дарованного нам во Христе. Иначе они станут безрадостными и бесплодными. Вот суть всего того, о чем я хочу сегодня сказать. Поиски благочестивой жизни должны мотивироваться постоянно углубляющимся пониманием богатства, дарованного тебе во Христе, иначе они станут безрадостными и бесплодными. Итак, размышляя о благочестии, я хочу обратить сегодня ваше внимание на четыре момента. Во-первых, это необходимость благочестия. Мы посмотрим здесь, что у людей его нет. Необходимость благочестия. Благочестие, друзья, это глубокое внутреннее почтение к Богу, которое проявляется во внешних поступках. То есть внутреннее благоговение перед Богом, которое влияет на всю твою жизнь, и оно проявляется во внешних поступках. Смотрите, это естественно. Мы живем в мире, который сотворил Бог. Мы пользуемся всем тем, что подарил нам Господь. И принимая все из Его любящей щедрой руки, это естественно, что мы должны жить такой жизнью, чтобы воздавать Ему славу и хвалу. Но у невозрожденных людей благочестия нет. Они не любят Бога. Они не боятся Бога. Послание Римлянам, 8 глава, 3 глава, 18 стих мы читаем. Нет страха Божьего пред глазами их. Неверующие люди не почитают Бога, они не боятся Бога. Но даже у религиозных людей, друзья, стремление к благочестию часто произрастает из неверного корня. Их внешние поступки мотивируются далеко не любовью к Богу, даже если это внешние правильные поступки. Они часто мотивируются элементарным себялюбием, элементарной гордостью. Но о чем я? Часто люди стремятся к святости просто чтобы иметь хорошее мнение о самом себе. А они не хотят себя чувствовать виноватыми. Есть совесть, она судит. И вот когда ты неправильно поступил, совесть судит. Это ущемляет твою самооценку. Людей раздражает их недостатки, неспособность к самообладанию. И вот чтобы не чувствовать себя плохо, я лучше буду вот поступать вот таким образом, чтобы чувствовать себя хорошо. Многие стремятся к такой благочестию, религиозному благочестию из страха перед последствиями. Вот если я поступлю неправильно, Бог же меня накажет. Так вот, чтобы не испытать это наказание, я лучше буду поступать правильно, хорошо. Многим движет желание получить что-то от Бога. Я это сделаю, и тогда Бог даст мне вот это. Если нет, то не даст. Лучше поступлю, чтобы иметь больше. Некоторым движет желание выделиться на фоне христианского окружения, чтобы не пасть лицом в грязь. Вот я лучше буду поступать таким образом, чтобы люди видели меня, и вот я не выделялся на фоне их. Но обратите внимание, все эти мотивы, мной перечисленные, они кружатся вокруг эго человеческого. Человек делает это, поклоняясь самому себе. Он делает это просто для самого себя, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы иметь больше здесь на земле. Благочестие, друзья, это искреннее стремление к святости, исходящее из глубокой любви к Богу. Это не потому, что я себе хочу, не потому, что я пытаюсь самооценку свою повысить, а потому, что я люблю Его. Я глубоко почитаю Его. И я делаю это, исходя из любви к Господу. Должны быть не только правильные дела, но эти правильные дела должны исходить из верной мотивации. Кстати, подумайте об этом. Даже стремление к благочестию может быть греховным. Интересно, даже стремление к правильным поступкам может исходить из внутренне гнилого корня. И таких людей масса в этом мире. Вот почему мы читаем Исаии 64:6. «Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Если мы будем честны с самим собой и проверим часто мотивацию наших правильных благочестивых дел, мы можем обнаружить там очень много греховного. Друзья, никогда не настанет тот день, когда мы сможем стать перед Богом, твердо оперевшись на свои духовные достижения, вполне достойные того, чтобы заслужить Божьего благоволения. Нет. Наши поступки никогда не будут достаточно правильными, чтобы быть приемлемыми для Бога. Интересно, подумайте об этом. Даже многие наши внешние правильные действия и даже многие молитвы, они нуждаются в Божьем прощении. Потому что они исходят из неверного источника, из любви к самому себе. Джон Оуэн, один из величайших богословов прошлого, вот на этой неделе прочитал эту фразу в одной из его трудов, пишет следующее, мне очень понравилась эта его мысль, он пишет следующее. Верующие повинуются Христу как единственному, через кого наше послушание принимается Богом. Верующие знают, что все их усилия слабы, несовершенны и не способны устоять в Божьем присутствии. Как следствие, они уповают на Христа, как на единственного, кто сносит нечестие их святыни, добавляет фимиам в их молитвы и выбирает все сорняки из их поступков, делая их приемлемыми для Бога. Очень точная мысль. Итак, это первое, необходимость благочестия. У нас, людей, у неверующих вообще этого нет, да даже у многих религиозных людей этого также нет. Идем далее. Второй момент, на который мы посмотрим сегодня с вами, это явление благочестия. На земле, друзья мои, благочестивым был полностью лишь один человек. Это наш Спаситель Иисус Христос. И вот в изучаемом нами стихе подчеркивается 6 мыслей об Иисусе Христе, о том, что Он совершил. Во-первых, мы видим здесь, что Иисус Христос явился во плоти. Смотрите, 16 стих здесь. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Святой пришел с небес в наш грешный мир. Филиппийцам 2:7. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Это уникально. Господь уникальным образом, Бог сошел на землю через непорочное зачатие Девы Марии. Иисус Христос родился от Девы, которая зачала от Духа Святого. Иосиф нигде не назван его отцом. Поэтому ему не передался грех. Почему это важно? Потому что если бы Христу передался грех, если бы у Христа были бы свои грехи, даже если бы он и пошел на крест и умер там, он умер бы за свои грехи. Он не смог стать нашим Спасителем. Но поскольку у него не было грехов, и он пошел на крест, там на кресте он смог забрать все наши грехи и понести наказание за них. Евреям 2:14. А как дети причастны плоти и крови, так и он также воспринял оные, то есть плоть и кровь, дабы смертью лишить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола. Иисус Христос, полностью став, будучи Богом, стал полностью человеком из плоти и крови. И тем самым он получил право быть нашим представителем, представить нас, людей, перед Богом, чтобы взять наше осуждение, понести наше осуждение, понести наш грех перед Богом. Это очень важно. Второе. Иисус Христос оправдал себя в духе, как мы читаем здесь, 16 стих. Бог явился во плоти и оправдал себя в духе. Вот эта фраза «оправдал себя в духе» – очень непростая фраза. И вообще слово «оправдал» означает «объявил праведным». «Объявил праведным в духе». Вот эта фраза «оправдал себя в духе» может означать, что Христос явил полную праведность в собственном человеческом духе. Тогда слово «дух» должно быть написано с маленькой буквы. Или же, что о его безгрешности засвидетельствовал Дух Святой. Мне сложно однозначно сказать, в каком значении я употребляю здесь сказанная эта фраза, но ясно здесь о том, что речь идет о совершенной безгрешности Иисуса Христа. Иисус не только родился безгрешным, Он в течение всей своей жизни жил жизнью в совершенном послушании Богу. Он никогда не поддался искушению. У Него никогда не было злых мыслей. У Него ни разу не было ни одного нечистого мотива. Он ни разу не сказал ни одно злое слово. Поэтому сам Бог Отец свидетельствовал о Нем и говорил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». То есть Христос явил эту праведность, и даже Бог и Дух Святой засвидетельствовали об этом, что Он является праведным. Опять же, почему это важно? Благодаря этому Он смог взять наши грехи. Потому что Он единственный, кто не имел своих грехов. Он единственный из всех людей был квалифицирован совершить труд искупления. Других таких не было. Евреям 7:26. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. 1 Иоанна 2:1. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, обратите внимание, праведника. Он стал нашей праведностью перед Господом, потому что Он прожил эту совершенную жизнь, о чем засвидетельствовал Бог и Дух Святой. В-третьих, Иисус Христос показал себя ангелом. Мы читаем здесь: оправдал себя в духе, 16 стих, и дальше показал себя ангелом. На всем протяжении земного служения нашего Господа ангелы были с Ним. Они наблюдали за и происходящим, они удивлялись, они прославляли Господа. Вспомните, при Его рождении они объявили об этом Иосифу и затем пастухам. Они служили Христу в пустыне во время искушения и в Гефсимании, когда Он молился. Ангел отвалил камень гробницы. Ангел явился женщинам, говоря, что Христос воскрес. Два ангела присутствовали при вознесении Иисуса Христа. Они были свидетелями Его труда и искупления. В-четвертых, Иисус Христос проповедан в народах. Смотрите дальше, 16 стих. Показал себя ангелом, проповедан в народах. Вот эта истина о Его заместительном искуплении была возвещена другим людям. Деяния 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». То есть совершенное Христом понеслось дальше, до самого края земли. Пятое. Иисус Христос был принят верою в мире. Смотрите, 16 стих дальше. «Проповедан в народах, принят верою в мире». Тот человек, кто посмотрел на Христа и принял эту весть, он обрел спасение в Иисусе Христе. И затем последнее, шестое, что мы видим здесь. «Иисус Христос вознесся во славе». Опять же, 16 стих, смотрите. «Принят верою в мире». И дальше. «Вознесся во славе». Несмотря на то, что Христа поносили как грешника, Его казнили как злодея, Он был воскрешен силою Святого Духа и таким образом оправдан от всех клеветнических обвинений. Сам Бог Отец принял Его жертву. Вознесение Иисуса Христа показало, что Отец доволен совершенным им трудом. Он принял его, он дал ему величайшее место из всех существующих. Он возвеличил Сына. Евреям 1:3. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте». Кстати, возможно, вы обратили внимание, что вот эти шесть моментов, которые мы посмотрели, они написаны, здесь есть рифма. Здесь есть ритм. И большинство богословов, которые изучают этот текст, они говорят о том, что, скорее всего, это была песня, которую пели в ранней апостольской церкви. И если это так, у нас есть сегодня привилегия спеть или посмотреть то, что пели в первоапостольской церкви. И, кстати, это очень интересно. Обратите внимание, у них не было песен типа, знаете, как 7-11, 7 слов 11 раз. Сегодня очень много таких, да, одно и то же, на одно и то же, крутят. Ну давайте, спойте громче, притопайте, прихлопайте и тому подобное. Нет, смотрите, они пели глубокие вещи об Иисусе Христе. Они провозглашали Иисуса Христа, Его труд. То есть каждый раз они пели и снова перечисляли в своем разуме, что сделал для них Христос. Все их песни были сосредоточены на Иисусе Христе. Итак, мы посмотрели с вами на необходимость благочестия. У нас людей ее нет. Истинное благочестие явил один Сын Божий, Иисус Христос, о чем подробно здесь сказано в этом стихе. Идем далее. Третий момент, на который мы посмотрим. Основание благочестия. Друзья, всякое истинное благочестие становится возможным благодаря принятию Иисуса Христа в сердце. Настоящее благочестие возможно только если душа неверующего человека соединится в духовный, нераздельный, мистический, как называют его богословы, союз с Иисусом Христом, когда они сольются вместе с Ним. Римлянам 6:3 мы читаем. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Настоящее благочестие возможно вот, когда душа человека соединяется с Иисусом Христом. И в результате этого соединения, которое происходит в момент покаяния, происходит несколько кардинально важнейших вещей, от которых проистекает благочестие. Во-первых, принятие праведности Иисуса Христа. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Вот та непорочная жизнь, о которой мы говорили, жизнь Иисуса Христа, в момент, когда человек приходит ко Христу покаяние, вменяется такому человеку. Бог дарует полноту прощения такому человеку. Он становится праведностью Божьей, праведностью как Бог в Иисусе Христе. В глазах Бога мы настолько и становимся едины со Христом, что все совершенное им как бы сделано нами. В лице Христа мы как будто бы прожили жизнь совершенного послушания пред Богом, потому что мы соединены со Христом. Смотрите, вот почему, кстати, Христу важно было не только умереть на кресте, но и прожить жизнь за нас. Если бы Христос только умер на кресте, Он устранил бы вину нашу, и Он как бы вернул нас бы на нулевую черту. Мы стали бы, скажем так, как Адам и Ева в Едемском саду. Ты снова стал на нулевую черту. А дальше смотри сам. Получится, не получится, смотри сам. И как мы знаем, Адам и Ева согрешили, наверняка в нашей жизни произошло то же самое и происходит то же самое. Но Он не только искупил вину нашу, Он не просто поставил нас на эту нулевую черту, Он прожил жизнь вместо нас. Его праведность даруется нам. Бог, смотря на нас, видит нас святыми, потому что мы в Сыне Его, Иисусе Христе, мы погрузились в Него. 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Он стал нашей праведностью. Это очень важный момент, друзья. Это вся праведность, это положение пред Богом получается в один момент. Человек жил под гневом Божьим. Он жил, бредя в своей жизни, будучи нечестивым человеком. Он приходит, становится на колени, взывает к Богу за прощением, и Бог прощает его во Христе. И в один момент в глазах Бога он становится праведным. Это происходит в один момент, и это происходит навсегда. В один момент и навсегда. Бог принимает его как сына своего. Его статус перед Богом совершенно меняется. Ему вменяется праведность Иисуса Христа. Благодаря чему этот человек может сказать: «Я спасен, я помилован, я буду пред Богом, я спасен, мое спасение вечно, потому что я в Сыне Его, Иисусе Христе». И второй момент – это не только принятие праведности Христа, это также принятие свободы во Христе. Бог не только меняет наш статус юридически перед собой, Он меняет еще нашу внутреннюю природу. Он освобождает человека от рабства греха. Он дает ему новое, другое сердце, способное жить по-другому. Об этом пророчествовал Иезекииль 37:26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Интересно, то есть в этот момент, когда человек обращается ко Христу, смотрите, Бог делает его святым в глазах своих, но не только по этому по положению пред Богом, но еще Он делает этого человека внутренне святым. Меняется его природа, меняется его желание. Дух Святой входит в него, и Бог говорит: «Сделаю так, что он будет хотеть исполнять Божьи заповеди». Его сердце направляется теперь к Богу. И хотя в его жизни есть грехи, он мучится в них, потому что его душа полюбила Бога. Читал на этой неделе Синклера Фергюсона, и в одной из своих книг он пишет интересная мысль. Он пишет следующее. «Грех – это не столько действие человеческой воли, сколько неволя, в которой человек мучится. Он – чужая сила, сжимающая в своих тисках человеческую душу». Вот это можно сказать только о возрожденном человеке. Да, есть это грех в жизни его, но это то, с чем он страдает, это неволя, в которую он попал, и он хочет выбраться оттуда. Почему? Бог его оживил. Он стал новым, он стал другим. И хотя грех и остается в нас, он больше не имеет власти над нами. Он не может больше полностью господствовать в нашей жизни. Друзья, есть огромная разница между уцелевшим грехом и господствующим грехом. Между возрожденным человеком, сражающимся с грехом, и невозрожденным человеком, который не видит проблемы во грехе. И вот, друзья, вот понимание этих двух истин несет сильнейший толчок святой жизни. Я святой. Бог сделал меня святым. И господству греха в моей жизни положен конец. Я принадлежу теперь моему Господу Иисусу Христу, я в единстве с Ним. Верующий человек должен твердо держаться за факт, что он умер для власти греха, что он жив для Бога, он находится под правлением благодати теперь. До тех пор, пока мы этого не сделаем, наше стремление к святости будет опираться лишь на силу нашей собственной воли, а не на Божью благодать. Итак, это третий момент. Мы говорили о том, что у нас нет благочестия. Мы сказали о том, что благочестие настоящее пришло во Христе. Третий момент. Мы сказали, основанием для благочестия является соединение нашей души и нашей природы с Иисусом Христом. И, наконец, последний, четвертый момент. Я сюда хотел вас привести. Мотивация благочестия. 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно великое благочестие тайна». Друзья, Евангелие является не только основанием благочестия, но оно является и его мотивацией. Нас должна мотивировать к благочестию радость от того, что все наши грехи прощены в Иисусе Христе. И знаете, я думаю, что у многих христиан именно с этим проблема. Вот почему они не мотивированы, у них нет силы жить свято. Смотрите, человек устроен так, что он не в состоянии любить того или любить кого-то, кто враждебен по отношению к нему. Мы не можем с вами любить Бога, если мы думаем, что мы находимся под Его судом и осуждением. Огромная проблема многих христиан в том, что они, в общем-то, не убеждены, что Бог благоволит к ним по-прежнему. Вот смотрите, скажите мне, вы верите, что Бог простил вам все грехи? Вы верите, что Бог не будет вас судить? Я вижу, многие кивают головами. Хорошо, позвольте мне углубить этот вопрос. А когда мы говорим, что Бог простил вам все грехи, какие это все грехи Он вам простил? Он простил вам только те грехи, которые были до покаяния? Или те грехи, которые после покаяния Он тоже простил, или нет? Вот есть масса христиан, которые верят, что Бог, конечно, Бог простил мои грехи. Я же покаялся, вот все, что было до покаяния, прощено. А дальше, ну ты как бы смотри сам, прошлые прощены, а будущие нет. Вот если ты не будешь грешить, ну тогда на небо попадешь. Ну или если согрешил и пока успел покаяться, тогда на небо попадешь. А если не успел, ну тогда, друг, ну тогда пеняй на себя, ты умрешь, ты погибнешь. А если быть честными, и мы смотрим на свою греховность и знаем, сколько у нас грехов, то тогда мы живем с вами в постоянном напряжении, в постоянном напряжении. Так, согрешил, покаялся, согрешил, покаялся, согрешил, покаялся, спасен, не спасен, спасен, не спасен, спасен, не прав... оправдан, не оправдан, оправдан, не оправдан, вот сейчас оправдан, а вот сейчас не оправдан. О, Господи, дай же мне, пожалуйста, хоть в последний момент раскаяться, чтобы ты принял меня. Масса христиан живут в этом напряжении, они верят, что прощено только то, что было до этого, а дальше смотри сам. Или вот еще вопрос. Вы верите, что Бог вас оправдал? Оправдание это говорит о том, что вы невиновны. Бог сказал, судья сказал, ты невиновен. А за что Он вас оправдал? Только за те прошлые, которые были до покаяния, или за все вообще? Многие верят, что только вот то, что было раньше, а вот сейчас, ну, греби сам, смотри, не выгребешь, но пеняй на себя. И многие люди живут в постоянном ощущении вины перед Богом. Я не такой, Бог меня не любит, я не нравлюсь Богу, Бог не благоволит ко мне, Бог постоянно недоволен мной. И когда говорит, люби Бога, а мы не можем любить того, кто гневается на нас, понимаете? И многие христиане находятся в постоянном внутреннем напряжении. Послушайте. Это острая истина, двухсторонняя, если не нужно осторожно, я сделаю оговорки некоторые. Если вы соединились со Христом, Бог простил вам все грехи. Если Он сказал, что ты не виновен, ты оправдан, это значит, что все прощено, даже будущее. Он видел все. Сын на себя все забрал. Вот почему мы говорим, у меня есть вечная жизнь. Не будет жизнь, не может быть, будет вечная жизнь. У меня есть вечная жизнь, потому что я точно знаю, Сын все забрал. У Бога нет гнева против моих грехов. Он забрал все, я в нем стал святым. Бог любит меня. Я нравлюсь Богу. Я стал Его сыном. Он благоволит ко мне через Иисуса Христа. В Нем я нашел прощение вечное. Мне все прощено. Как мы читаем в Евреям, 11 глава, последняя фраза здесь. «Однажды вошел во святилище наш священник и приобрел вечное искупление. Мне все прощено». Друзья, и когда ты начинаешь вот это понимать, вот послушайте, сила нашей любви к Богу определяется степенью осознания полноты Его прощения. Если ты не веришь, что Он все тебя простил, и ты как Его сын принят навеки, тебе очень сложно любить Бога. Конечно, я понимаю, я слышу, как некоторые в умах сейчас кричат, подожди, так если Бог простил все, то это значит что? Это значит, что теперь греши, и ты все равно будешь спасен? Да? Нет. Если ты пережил это прощение внутри, ты не сможешь просто после этого жить, купаясь в грехах. Если ты живешь, купаясь в грехах, и для тебя грех норма, и он этой совесть не судит тебя, и ты не борешься с этим, скорее всего, ты так и не познал полноту этого прощения. Но если ты понял, что Бог подарил тебе все в Сыне Своем, ты не сможешь после этого жить, просто барахтаясь во грехах, наслаждаясь грехами. Благочестивый шотландский пастор Гораций Боннер написал следующие слова. Это достаточно большая цитата, она меня просто восхитила на этой неделе. Я хочу с вами поделиться. И послушайте, вот мысленно побудьте со мной. Очень сильная мысль. Он пишет следующее. Только прощение побуждает человека трудиться для Бога. Он трудится не для того, чтобы быть прощенным, но потому что уже прощен. И осознание того, что его грех был прощен, побуждает его стремиться к полному избавлению от греха, как никогда прежде. Дальше он пишет. Непрощенный человек не может трудиться. У него нет на это ни желания, ни силы, ни свободы. Он в оковах. Израиль не мог служить Иегове в Египте. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил служение мне», — сказал Бог фараону. Вначале свобода, затем служение. И вот дальше он сильную мысль пишет, послушайте. Настоящий труженик и исполнитель закона — это прощенный грешник. Он может, хочет и должен трудиться для Бога. Он соприкоснулся с той частью Божьего характера, которая согревает его холодное сердце. Его пленяет прощающая любовь. Для него естественно трудиться для Бога, кто удалил от него грехи так далеко – как восток от запада. Прощение освободило его, даровав нового, горячо любимого господина. Прощение, полученное от Бога, действует как пружина, импульс, стимул божественной силы. Противиться ему тяжелее, чем закону, террору или угрозам. Очень сильная мысль, очень сильная мысль. Друзья, подумайте вот о чем. Любовь делает больше, чем долг. Любовь делает больше, чем долг. Одно дело, когда ты должен, я должен идти на работу или должен, и я делаю, потому что я должен это сделать. Другое дело, когда я люблю. Из любви я делаю гораздо больше. Так вот, любовь к Богу мотивирует нас намного сильнее. Осознание Его милости мотивирует нас гораздо сильнее к благочестивой жизни, чем долг, чем страх, чем что-либо угодно. И, ну, друзья, слишком многие из нас упускают это из вида, уклонившись на взаимоотношения с Богом, основанные на наших делах. Вот сегодня хорошо поступил, вот Бог любит меня, а вот плохо поступил, Бог не любит меня. И мы всю жизнь вот так ходим и мучимся, ища Божье благоволение, пытаясь найти в этом мотивацию для святой жизни, а она плохая, потому что мы постоянно изменчивы, изменчивы с вами. Послушайте, мы будем любить Бога лишь в той степени, в какой живем с постоянным ощущением Его любви к нам во Христе. Мы можем любить Бога лишь в той степени, да, в какой живем с постоянным ощущением Его любви к нам во Христе. И если этого нет, это не углубляется, нам очень сложно любить Бога. Без этого не будет никакого желания к духовной дисциплине. Послушайте, духовная дисциплина без желания – это каторга, которой многие занимаются. Как же нам, где же нам взять это желание умерщвлять грех? Его дает только благодать. Радость от осознания того, что насколько бы низко я ни пал, Божья благодать превыше моих грехов. Он все равно принимает меня как сына. Он принял меня во Христе. Он, как судья, сказал, невиновен. Да, как отец он может наказывать, как отец он может дисциплинировать, но как принятого сына. Я все равно его сын. И вот эта мысль, друзья, вот эта мысль, она снова и снова поднимает. Она снова и снова дает мне жизнь. Я говорил в начале своих поисках, я искал в разных, искал разный мотив для благочестивой жизни, так я вам скажу. Нет сильнее мотива, чем осознание того, что Бог принял тебя во Христе навсегда. И Он любит тебя. И когда ты купаешься в этой любви ежедневно, когда эта любовь согревает твое сердце, тогда тебе хочется жить для Господа. Нам нужно постоянно упражнять себя в осознании богатства, которое мы имеем во Христе. Как только мы перестаем упражняться в этом, мы начинаем соскальзывать снова назад. Вот эти отношения «должен» или отношения по делам «я дал, ты мне дай», и мы начинаем торговаться. Сегодня хороший день, Господь любит, завтра плохой день, Господь не любит. Вот почему я сказал о том, что это должно быть чувство обновляющееся, постоянно углубляющееся осознание. Вот чуть позже здесь 1 Тимофею 4:7 Павел говорит, «Негодных же и бабий басен отвращайся, упражняй себя в благочестии». Я знаю, что Андрей Владимирович на эту проповедь сегодня там готовит, когда-то скоро скажет, я не буду воровать эти мысли у него. Да, но там мысль о том, что в этом нужно упражняться, хотя здесь в 7 стихе сказано о действиях, которые приводят к действиях в дисциплине. Но упражняться очень важно также в мотивации. Снова и снова смотреть на Иисуса Христа. Это нужно тренировать. Эта тренировка требует постоянного повторения. Вот, кстати, друзья, почему нам важно ежедневно читать Библию. потому что она ведет нас к тому славному Христу. Вот почему нам нужно постоянно молитвенно размышлять об Иисусе Христе, чтобы вот это чувство восторга о благодати было постоянно свежим внутри. Вот почему важно петь евангельские песни. Я, честно говоря, я очень часто насыщаю свою душу в церкви еще до проповеди. Вот когда ты спел 3-4 песни, у нас поются замечательные песни. Меня уже душа ликует, я уже там славного Христа увидел. Песни, они показывают славного Христа. Вот почему нужно искать общение ведущего ко Христу. Вот почему нужны книги и слушать проповеди, которые ведут нас к Господу Иисусу Христу. Послушайте. Наша самая большая обязанность – делать свою душу счастливой в Иисусе Христе. Нет дисциплины важнее, чем созерцание славы Иисуса Христа. Ничто не будет мотивировать вас в благочестивой жизни больше, чем осознание богатства, которое вы имеете в Иисусе Христе. Соблюдение дисциплины не принесет вам большего благоволения. У вас уже есть все Божье благоволение во Христе. И когда ты это понимаешь, тогда ты хочешь стремиться к святой жизни, благочестивой жизни. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на этот текст. Беспрекословно великое благочестие тайна. Я сказал вначале, что вот это слово «благочестие» засветилось в моей голове, и дальше перечисляется здесь о Христе. Этот текст показывает нам, от чего происходит истинное благочестие. Истинное благочестие исходит из понимания совершенного Иисусом Христом. И вот еще раз. Вот наш основной урок. Посмотрите на него сегодня и запомните. Поиски благочестивой жизни мотивируются постоянно углубляющимся пониманием богатства, дарованного нам во Христе. Иначе они станут безрадостными и бесплодными. Мы сейчас через минуту будем молиться. Друзья, вы знаете эту радость прощения грехов или нет? Вот то, о чем я говорил, желание или страсть к святости, исходящей из любви к Богу, вам знакомо это чувство или нет? Или вы по-прежнему должны или страшно, спасение потеряю, нужно, чтобы не пасть лицом в грязь? Знакомо ли вам чувство? Получили ли вы прощение во Христе? И не спрашиваю, сколько лет вы ходите в церковь, я хочу спросить вас, доверились ли вы полностью, исключительно Христу в вашем спасении? Пережили ли вы когда-то эту радость, что мне все прощено? Я любимый сын, он любит меня. Если нет, сделайте это сегодня. Ухватитесь за Господа Иисуса Христа. В Нем вся полнота Божьего благоволения. В Нем любовь Божья к вам. Или если вы христианин, и, возможно, вы долго в церкви, и, возможно, кто-то из вас пришел сегодня, и вы в унынии, потому что смотрите на свою жизнь, потому что смотрите на свои дела, они были несовершенны, есть несовершенны и всегда будут несовершенны здесь на земле. Друг мой, посмотри на Христа. В Нем все, вся полнота Божьего благоволения к тебе. И даже несмотря на то, что ты был неправ и во многом согрешил, Бог тебя все равно любит. И всегда любил. И всегда будет любить. Потому что Его любовь не от твоих дел, а потому что ты в Его Сыне Иисусе Христе. Подумай об этом сегодня. И пусть твоя жизнь будет мотивироваться не долгом, не страхом, а любовью. Любовью к Богу, который так много сделал для тебя через Сына Твоего Иисуса Христа, Сына Своего Иисуса Христа. Давайте мы встанем на колени и помолимся. Аминь. Господь, когда я смотрю на свою жизнь, когда я смотрю на свои блеклые попытки жить свято, я унываю. Даже добрые мои дела часто мотивированы совершенно не тем. И я знаю, что я никогда не буду принят Тобой по своим делам. Господь, ну я стою здесь на коленях смело, не потому, что я храбрый, что-то умею или что-то сделал и сделаю когда-то. Потому что Ты в Сыне Твоем меня полюбил. Господи, Ты мне все простил, и Ты меня любишь. Ты меня, негодяя, любишь. Благодаря Сыну Твоему Иисусу Христу. Как же Ты велик, Господь! Гнева больше нет, его заменила любовь. Я больше не чужой, я Твой сын, потому что Ты в Сыне простил меня и навеки принял к себе. Господь, осознавая величие Твоей любви, я хочу любить Тебя больше. Не для того, чтобы что-то показать или доказать, не потому что долг, Господи, потому что Ты так велик, потому что моя душа восторжена Тобой, Твоей милостью, того, что милость Твоя превыше всех моих грехов. Господь, я прошу Тебя за всех сегодня собранных здесь в зале. Господи, прошу Тебя, чтобы души, собранные здесь, увидели сегодня Твою улыбку. Через Сына Твоего Христа. Господи, мы постоянно соскальзываем, мы постоянно пытаемся на основании своих дел приходить к Тебе, и потому мы унылы, безрадостны и бесплодны. Но Ты уже все нам подарил в Сыне Твоем. Нам ничего не нужно доказывать. У нас уже все есть. Нам нужно лишь наслаждаться и из благодарности жить для Тебя. Господи, устреми наш взор свой к Сыну Твоему Иисусу Христу. Господи, я прошу Тебя за все души, собранные здесь. Я знаю, здесь есть очень много людей, которые в борьбе с грехом проигрывают, которые пришли сегодня разбитые и уставшие, потому что смотрят на себя, а не на Сына Твоего Христа. Подними их взор. Дай им успокоиться в Сыне. Дай им увидеть вечное спасение, вечное прощение в Нем. Дай им, Господи, расслабиться, возрадоваться в Сыне Твоем Иисусе Христе. А затем, не из страха, но из любви, идти и служить Тебе. Благослови, Господь. И если сегодня есть неверующие люди с нами, которые еще не познали эту благодать, которые пытаются на основании дел что-то заработать, покажи им бессмысленность всего этого и дай им увидеть все богатство Сына Твоего. Пошли им благодать, принять Сына Твоего и вместе с Ним все, все, что Ты даешь в Нем. Ради Иисуса мы просим Тебя об этом. Аминь.